В московском издательстве недавно вышла монография, посвященная последним годам жизни писателя-сатирика Аркадия Верченко, который умер в Праге в 1925 году. Она рассказывает о скитаниях писателя и открывает многие неизвестные факты его жизни на чужбине. Написана книга двумя авторами – севастопольским литературоведом Викторией Миленко и пражской журналисткой Анной Хлебиной. С последней сегодня беседует Ася Чеканова. Исторические прогулки.
Начнем мы с небольшой справки о книге. Опираясь на малоизвестные данные архивов и эмигрантской прессы, авторы биографии Аркадия Верченко «Беженские и эмигрантские годы» пытаются подробно и красочно описать жизнь писателя после отъезда из России. Книга войдет в 13-томное собрание сочинений о Верченко. Сотрудничество Анны Хлебиной и Виктории Миленко началось в 2010 году. Тогда Виктория как раз завершала работу над биографией о Верченко для серии ЖЗЛ и решила попросить о помощи коллег из Праги. На ее призыв откликнулась Анна Хлебина.
Выяснилось, что, несмотря на то, что это писатель очень интересный и недостойно изъятый из учебников русской литературы, в его биографии очень много белых пятен, особенно с момента его отъезда из России. Это были какие-то обрывки из его же произведений, но кто же может ассоциировать героя произведения из самого автора? В 60-е годы вышла биография Верченко, которую написал американский славист Левицкий. Он писал ее в Америке. Он не имел возможностей, тех, которые имеем сегодня мы. И вот я живу в Праге, более-менее, я считаю, хорошо знаю этот город, знаю какие-то обстоятельства и имею возможность работать здесь на месте. И мне начали задавать вопросы. И мне стало интересно, и так началось наше совместное творчество. Мы друг друга в глаза никогда не видели, мы работаем по скайпу видели. И мы стали вместе собирать факты. У нас зародился наш тандем, мы выпустили сборник неизвестных рассказов о Верченко из эмигрантской прессы. Те, которые выходили в русских изданиях, в том же Севастополе и Константинополе, большинство этих вещей никто не видел вот с 20-х годов. А потом мы добрались потом и до чешских изданий, но здесь переводились скорее старые вещи, потому что эти вещи, написанные в эмиграции, по большей своей части, это были вещи на злобу дня. Особенно вот севастопольские и константинопольские, это были антибольшевистские такие, очень яростные. А когда Верченко приехал в Чехословакию, он вдруг перестал стрелять. Он, как он сам писал, нашел тихую гавань и здесь просто становился планомерно европейским писателем, тихим, мирным.
Обычно монографии пишут скучным языком, но вы избрали совершенно другой способ повествования, живой, полный загадок и гипотез.
Мы решили, что об этом человеке другим языком писать нельзя, потому что вся его жизнь – это такой большой приключенческий роман, поэтому ее нужно писать как пьесу, киносценарий или приключенческий роман, иначе они были бы несовместимы.
Очень много неизвестных материалов, да, вы открыли из эмигрантской жизни Верченко. Министерство иностранных дел, например, вело досье на писателя.
Да.
До тебя кто-то имел доступ к этому досье? Этим интересовались другие люди, исследователи? Или действительно ты пришла и первая попросила показать эти документы?
По крайней мере, об этом не было публикаций. То есть, во всяком случае, были папки, которые открываешь, и вот скрепочка как проржавела на этом месте, вот так она там и лежала много лет. В какой момент она проржавела, я не знаю, но я их отклеивала буквально, листочки друг от друга. Я не буду утверждать, но, по крайней мере, никто этого не публиковал. Но Министерство иностранных дел ведь, видите, Ася, по сути, вы с Верченко коллеги, потому что ведь он работал в системе, которая превратилась в систему иновещания, к которой относится и русская редакция чешского радио. По сути, он занимался тем же.
Только он работал не на радио, да?
Да,
только
радио тогда не было. Да, он работал в
печатном
издании, которое напрямую подчинялось Министерству иностранных дел. Был архив газетных вырезок на выдающихся личностей.
А как ты вообще догадалась, что такая папка может существовать?
Это как в лес по грибы идешь, ищешь одно, заглянешь за кустик, а там другое. То есть многие вещи были найдены случайно, многие вещи, да, искали одно, нашли другое. Потом очень многое лежит под ногами, но мы его не видим. Вот, например, материалы очень интересные попались. Дело о наследстве в архиве городского суда. Его точно никто не публиковал до сих пор. Там лежали кассовые корешочки, совершенно незаметные, с пометочками.
Кстати, любопытно, что похороны, да, и все, что связано было с похоронами Аверченко, все это оплатили из его собственных же средств, да? Это тебя удивило?
Это удивило, обескуражило даже, я бы сказала, но...
То есть можно было ожидать, что такая писатель, знаменитость, да. Да, что действительно, если не Чехословакия, то хотя бы соотечественники, россияне, которые здесь жили, что они сбросятся или какие-то...
Да-да-да, мы тоже этого ожидали. Сначала это была действительно такая немного шокирующая информация, потом мы подумали, что давайте себя поставим вот в эти обстоятельства. И мы поняли, что эти писатели, собственно, Союз русских писателей в Чехословакии, он денег собственных не имел. И писатели, которые в него входили, они все получали пособия государственные, на которые, в общем-то, еле-еле жили их семьи. То есть, в принципе, от них ожидать каких-то широких жестов. А Верченко очень хорошо зарабатывал. У него были свои накопления.
Интересно, что в отличие от Константинополя, где Аверченко знали лишь его соотечественники, в Праге он был известен и широкой публике. Билеты на первое его выступление в Праге раскупали чехи, и оно прошло с большим успехом. Чем объяснялась популярность Аверченко у чехов?
Он был еще до Первой мировой войны здесь очень известным писателем. Я думаю, это был целенаправленный шаг, что его сюда пригласили как знаменитость. В Стамбуле он был не один знаменитость. Там знаменитостей было пруд-пруди, в каждом ресторане выступало по знаменитости. В Чехословакию могли приехать только те, кто получил визу, кого пригласили. Либо те, кто ехали по русской акции, либо приглашенные специально. Так что это была целенаправленная рекламная акция, скажем, она предваряла его приезд.
Когда читаешь интервью, которое Аверченко давал здесь в чешской прессе, создается впечатление, что он действительно был очень счастлив в Чехии, в Чехословакии. Попались ли тебе какие-нибудь документы, которые бы свидетельствовали, например, об обратном или о том, что не так все было радужно здесь, на чужбине? Или действительно, вот то, что он говорил в интервью, что Прага, он влюбился в Прагу, да, расхваливал ее на все лады, это действительно было правдой? Какое у тебя ощущение?
Я думаю, с одной стороны, он говорил довольно искренне, потому что его здесь любили, принимали. Он действительно вернулся к тому статусу, который у него был до революции. Он вернулся к статусу знаменитого писателя и мог выступать. Его принимали очень хорошо. И он, естественно, наверняка реагировал очень искренне. В чем ему было не очень хорошо? Возможно, то, что он в Петербурге, он вынужден был бросить свои вещи, свою квартиру, свою библиотеку, а здесь жил в гостинице. Потом он начал болеть в это время. В общем, я думаю, что просто он себя не очень хорошо чувствовал, а болеть лучше все-таки дома среди родных людей, даже если все не так благополучно.
Как ты относишься к идее перевести останки Аверченко в Россию?
Ну, на мой взгляд, где человек... То есть здесь закончилась биография Аверченко в Праге. И он сам не желал перевозки в Россию. Кроме того, если уж так, да, переходить в такие рассуждения, когда его спрашивали, что он хочет пожелать России, он желал России быть такой, чтобы ему было не о чем писать. И вот мы сейчас посмотрим, почитаем новости. Я думаю, Аверченко бы возродил «Сатирикон» в двойном объеме сейчас, глядя на современные российские реалити. Был бы он живой, ему было бы, наверное, даже интересно. Это, я боюсь, не совсем та страна, в которую бы он хотел вернуться, скажем, посмертно. Я понимаю, что сейчас говорю непрактичные вещи, но это, наверное, не совсем та страна, которая вполне понимает его мысли, его позицию. как гражданина. С другой стороны, есть некоторая неопределенность в юридической ситуации вокруг самой могилы, вокруг самого кладбища, поскольку она находится в частных руках, скажем, и мы не знаем, кого там сверху похоронят послезавтра. То есть если бы, например, Министерство культуры объявило эту могилу или эту часть кладбища, как и некоторые другие рядом военные кладбища, это называется там памятная зона. А вот этот участок, где похоронены русские эмигранты первой волны вокруг храма, он не является ею, поэтому никто не отвечает за то, они будут завтра или не будут, будет там Аверченко, не будет. Если бы была инициатива, хотя бы выборочно, особо выдающихся, хотя тоже там через одного выдающиеся, то есть если бы этот статус самого этого участка кладбища гарантировал неприкосновенность тем, кто там похоронен, было бы спокойнее. Но перевозить ради этого покойника, мне кажется, не стоит.
Известен Аверченко сейчас чешскому читателю, как тебе кажется? Выходили в последние годы, может быть, его книги на чешском?
Вышло несколько сборников. Вышел в 68-м году сборник, вышел в 98-м году следующий. То есть был перерыв вот эти 30 лет, когда он был не из тех писателей, кого бы следовало здесь. Буржуазный писатель зачем? Вышел в 98-м, и что-то где-то выходили сборники отдельные, но я бы не сказала, что он известен русистам, скажем так. Ставятся его пьесы любительскими театральными труппами, но пока нет. Пока, я думаю, он ждет лучшего будущего.
Заключает пражская журналистка Анна Хлебина.